эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Пиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе давление на Берлин. Получит ли Украина немецкие танки?
Насколько я понимаю, Германия не собирается запрещать экспорт этого оружия, если какая-либо страна Евросоюза пожелает это сделать.
Изменник родин. В Абхазии идет бурное обсуждение нового уголовного дела против Руслана Гамесоня.
Такого рода люди у нас сегодня пытаются говорить нашей молодежи душа, что в Грузии хорошо, а в Абхазии все плохо.
В этой семье абхазского воспитания никогда не было. И в основном он вырос в России. Он здесь был никем, а там его сделали национальным героем.
Автосалон «Грузия». Продажи автомобилей бьют рекорды, а цены растут.
Грузия превратилась в региональный узел, куда через порты поступают автомобили. Если Азербайджан и Россия покупают машины в Грузии для внутреннего рынка, то остальные страны покупают их для перепродажи в Россию.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Кэти Бутюришвили.
Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко ушел в отставку. Утром 24 января он опубликовал в телеграм-канале фото заявление об увольнении. Президент Украины уже подписал указ об отставке Тимошенко. Ранее его критиковали за то, что он ездит на внедорожнике, который компания General Motors передала Украине для гуманитарных миссий. Накануне Владимир Зеленский сообщил о кадровых решениях среди чиновников разного уровня, в том числе в правоохранительных органах. Об этом заявил в вечернем видеообращении по итогам 334-го дня войны. Сегодня же подал в отставку заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ после выхода расследования о закупке продовольствия для украинских военных по завышенным ценам. В Минобороны Украины отрицают злой умысел, утверждая, что если нарушения и были, то по техническим причинам, а не в связи с коррупцией. Кабинет министров Украины, в свою очередь, согласовал увольнение глав 5 областных военных администраций в Киевской, Сумской, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях. В отставку отправлены, помимо Шаповалова, еще 3 заместителей министров. В вечернем обращении президент Украины также заявил, что Совет по национальной безопасности принял принципиальное решение о том, что представителям власти запрещен отдых за границей. Украинские войска постепенно продвигаются в направлении города Кременная на востоке Луганской области, освобождая оккупированную российской армией территорию. Эта операция, скорее всего, является подготовительным этапом к весеннему наступлению украинских вооруженных сил, заявил в понедельник непоименованный высокопоставленный представитель Пентагона. Об этом сообщает издание «Политику». «Мы видим украинские контрнаступательные операции и небольшие приобретения территории рядом с Кременной», говорит источник. По словам американских аналитиков, захват Кременной откроет путь украинской армии к наступлению на Северодонецк и Лисичанск. Бои под Кременной – продолжение украинского контрнаступления, начатого осенью, в ходе которого была освобождена Харьковская область. Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал представителей власти к сплочению, чтобы не допустить повторения событий 2020 года. «Мы никогда не допустим этого шатания. Там, конечно, и пандемия, и другие вопросы предвыборные и выборные на это влияли, но это не оправдание. Нам надо сплотиться сейчас, чтобы выжить, чтобы, не дай бог, здесь не летали ракеты и не бросали на нас бомбы», заявил Лукашенко на совещании в Минске. Его цитирует агентство «Белта».
Если бы мы не выстояли в 2020 году, мы знаем, что было бы. Было бы хуже, чем в Украине. Украина богатая, богаче нас. Было бы здесь хуже. Я не хочу, чтобы мне там или вам кланялись за это и нас благодарили. Но всем понятно, во имя чего и благодаря кому выстояли.
Лукашенко добавил, что Запад не отказался от планов в отношении Белоруссии и на Украине готовят боевиков, хотя он не знает, зачем это украинцам.
С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их.
Сказал белорусский лидер Александр Лукашенко. Польша официально обратилась к Германии за разрешением на поставки танков немецкого производства «Леопард» Украине. Об этом во вторник заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак. Он также призвал саму Германию поставить танки Украине. Министр иностранных дел ФРГ Аннелена Бербок ранее заявила, что правительство не будет препятствовать поставкам немецких танков из Польши, если страна подаст соответствующие заявления. При этом Польша распространила сообщение, что готова поставить Украине танки «Леопард» без согласия Германии. Во вторник на пресс-конференции после встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что союзники скоро примут решение по вопросу о поставках танков в Украине. По его словам, пока решение не принято, однако Берлин уже дал понять своим союзникам, что те при желании могут готовить боевые машины для передачи Украине. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, на днях посетивший Украину, призвал страны Запада немедленно предоставить Киеву все вооружение, которое просят власти Украины для борьбы с российской агрессией. В колонке, опубликованной в британской газете Daily Mail, Джонсон описал свои впечатления от посещения пригородов Киева Бучи и Бородянки. Он побывал там в субботу в сопровождении президента Украины Владимира Зеленского. По мнению Джонсона, немедленные поставки странами Запада сотен танков и другого тяжелого вооружения Украине могут быстро привести к краху российской обороны, освобождению оккупированных территорий и завершению войны. «Какого черта мы еще ждем?» – задает вопрос Джонсон, указывая в частности на нерешительность Германии по вопросу о поставках Украине танков «Леопард». Где западному миру нужны сейчас танки? Защищать Северный Рейн, Вестфалию, охранять Теннесси или ездить по деревням в Уилтшире? С иронией спрашивает Джонсон.
С международными новостями была Кэти Бутюришвили. Она вернется в студию с региональным выпуском в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Вопрос предоставления Украине немецких танков «Леопард» практически решен. Западные союзники Киева использовали дипломатическое давление на Берлин, чтобы заставить правительство Олафа Шольца прояснить позицию. Германия пока не сказала заветного «да», но дала понять этот вопрос ближайшего будущего. Впрочем, количество боевых машин, которые в итоге получит Киев, пока под вопросом. Владимир Онанян с подробностями.
Украина в шаге от получения немецких танков. Берлин дал понять, решение по этому вопросу будет озвучено в ближайшее время. На германское руководство было оказано серьезное дипломатическое давление. Дошло до того, что часть союзников Берлина прямо заявила, если правительство Олафа Шольца не даст добро на передачу боевых машин Киеву, то решение будет принято без него. Германии напомнили, будучи одной из ведущих стран НАТО, она не может занимать позицию, отличную от позиции большинства членов Альянса.
Мы обсуждали вопрос танков. Мы обсудили вопрос танков. Консультации между союзниками будут продолжены, и я уверен, что решение будет найдено в ближайшее время. Германия играет ключевую роль в нашем союзе. Поворотный момент, объявленный канцлером Шольцем, имеет историческое значение. Россия готовится к новым наступлениям. Нам нужно, чтобы украинцы смогли быстро отразить эти наступления, а также дать им возможность освободить свою территорию.
Заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. В свою очередь, новый министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что Германия поможет Украине выиграть войну против России, а вопрос предоставления танков – лишь часть проблемы.
Дело не в том, как это подается снова и снова, что нет единства или что Германия изолирована. В странах-членах продолжается процесс оценки, который осуществляется по-разному. Но встреча Рамштайн в прошлую пятницу очень ясно показала, что есть страны, которые столь же осторожны в своей оценке, как и канцлер. Германия находится в числе лидеров, когда речь идет о поддержке Украины. В настоящее время об этом иногда забывают из-за обсуждения поставок и развертывания танков.
Ранее в Берлине заявляли, что не получали официальных запросов от партнеров по НАТО относительно разрешения на передачу Украине танков «Леопард». Теперь такой запрос есть. Варшава, которая ранее дала понять, что разрешение германского правительства имеет лишь символический характер, обратилась с соответствующим запросом. Польский коллега Писториуса Мариуш Блащак сопроводил официальное обращение записью в Твиттере.
Я также призываю немецкую сторону присоединиться к коалиции стран, поддерживающих Украину танками «Леопард-2». Это наше общее дело, ведь речь идет о безопасности всей Европы.
В итоге подобная дипломатия подействовала. Писториус настоятельно призвал страны-партнеры, у которых есть танки «Леопард», начать обучение украинских военнослужащих. Задержку же принятия решения Германии министр обороны объяснил необходимостью продумать все варианты последствий такого шага. По словам Писториуса, быть лидером не значит слепо идти вперед. Со своей стороны генсек НАТО Йенс Столтенберг такой подход назвал правильным, так как он позволит сэкономить время на подготовку украинских танкистов, пока политики взвешивают все «за» и против.
The bravery of the Ukrainian forces has inspired the whole world.
Храбрость украинских сил воодушевила весь мир. В то же время не следует недооценивать Россию. Президент Путин доказал, что готов заплатить высокую цену за эту несправедливую войну. Он мобилизовал более 200 тысяч военнослужащих и приобретает новое оружие у других авторитарных режимов, таких как Иран и Северная Корея. Единственный путь к прочному миру – дать понять Путину, что он не победит на поле боя. Поэтому мы должны предоставить более тяжелые и совершенные системы, чтобы украинские силы могли дать отпор российским силам не только для того, чтобы выжить, но и победить, вернуть территорию и возобладать как суверенное независимое государство в Европе.
Take back territory and prevail as a sovereign independent state in Europe.
В Брюсселе изменения позиции Берлина приветствовали, комментируя согласование странами Евросоюза очередного транша военной помощи Украине в размере 500 миллионов евро. Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель отметил:
единственная новая вещь, которую можно извлечь из этих дискуссий, заключается в том, что, насколько я понимаю, Германия не собирается запрещать экспорт этого оружия, если какая-либо страна Евросоюза, у которой оно есть, пожелает это сделать.
Немецкий военно-промышленный концерн «Рейнметалл» готов передать Украине 139 танков «Леопард», как только разрешение на это даст правительство Германии. Однако из них только полсотни будет современными машинами «Леопард-2». Более того, большую часть не получится передать раньше, чем через год. К апрелю-маю нынешнего года Киев может рассчитывать лишь на 29 «Леопардов» новейшей модификации. На ремонт еще 22 аналогичных танков уйдет почти год. Кроме того, «Рейнметалл» мог бы передать еще 88 старых «Леопард-1». Сроки передачи Украине тяжелой военной техники остаются главной проблемой. Западные разведки наперебой предсказывают весеннее наступление российских войск. И сейчас речь идет о том, чтобы опередить Москву, дав Киеву возможности ударить раньше. Предпринятая россиянами в последние дни попытка провести наступление в Запорожской области, судя по всему, провалилась. По данным Американского института изучения войны, информация о новых территориальных приобретениях России оказалась преждевременной. Даже так называемые российские военкоры признают, что украинцам удалось удержать позиции, и боевые действия в Запорожье ограничиваются артиллерийскими дуэлями. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». В Абхазии идет бурное обсуждение нового уголовного дела, возбужденного прокуратурой Сухуми об измене родине Руслана Гамисони. Напомним, речь о гражданине самопровозглашенной республики, который незаконно пересек де-факто границу по реке Ингури и, будучи в Тбилиси, выступил с рядом громких прогрузинских заявлений в социальных сетях. За дискуссией следит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
20 января на сайте Генеральной прокуратуры Абхазии появилось сообщение о том, что днем ранее прокуратурой города Сухума было возбуждено уголовное дело в отношении Гамисони Руслана Фамильевича. Согласно постановлению о возбуждении дела, Гамисони, гражданин Республики Абхазия, в июне 2022 года, действуя в нарушение абхазских законов, в неустановленном следствием месте пересек государственную границу государственную границу республики с перемещением на территорию Грузии. В августе 2022 года в социальной сети TikTok на странице, зарегистрированной на имя гражданина Республики Абхазия Буава Даура Тариэловича, в публикациях в форме видеосюжета он выражает идеи, содержащие, цитата, «скрытый призыв к неограниченному кругу пользователей, направленный на нарушение территориальной целостности и неприкосновенности Республики Абхазия и вхождение Республики Абхазия в состав Грузии». Конец цитаты. Весьма красноречивым оказался последний короткий абзац сообщения Гамисония РФ, ранее судим Верховным судом Республики Абхазия за умышленное убийство, а также Гулрыбским районным судом по факту изнасилования и развратных действий в отношении двух гражданок Российской Федерации. Конец цитаты. В абхазском обществе не могли не отреагировать на прозвучавшие заявления. Вот несколько интернет-комментариев. Как можно так не уважать свой народ? Сколько ему заплатили? Неужели на сигареты не хватало? Конец цитаты. А кто в Абхазии против мира и добрососедских отношений с грузинами? Но неужели эти парни не понимают, если в Тбилиси говорится «дружба народов», то подразумевается восстановление территориальной целостности Грузии? Конец цитаты. Абхазское телевидение посвятило данной теме выпуск программы «Аргама» с приглашением председателя СГБ Абхазии Роберта Киута. Вот что он сказал о криминальном прошлом Буава и Гамисония.
Ну, то есть такого рода люди у нас сегодня пытаются говорить и нашей молодежи душа, что в Грузии хорошо, а в Абхазии все плохо. Что касается самого Даура Буава, этот человек ранее также стоял в розыске на территории Российской Федерации незаконный оборот наркотических средств.
Тележурналист Гугуца Варданя, которая участвовала в передаче, сказала о Буава.
Каждый вечер, вот я наблюдаю его эфиры, каждый вечер в социальных сетях, в частности в ТикТоку, он выходит в эфир, ему звонит наша молодежь, и дети ему даже звонят, вот по голосу слышно, девочка, мальчик, 10, 11, они у него спрашивают, а как там? И он начинает им рассказывать, вот как там хорошо и так далее. Конечно, он здесь был никем, а там его сделали национальным героем, и у этих детей это подрастающее поколение, у них сразу, вот значит, и вот так можно стать и знаменитым, успешным, у них еще психика не сформирована, 14-15 лет, которых в социальных сетях сидят, и они думают, что вот так просто можно чего-то добиться. Звонят ему еще постарше тоже люди и общаются с ним довольно вежливо, кто-то невежливо, но он обходит все острые углы, которые могут быть, когда он знает, если кто-то он не так или неправильно ответит, то он сразу там же... Да, ему, видимо, придется с кем-то разговаривать и так далее.
Председатель АГТРК Ирина Агрба рассказала про того же Буава.
Я связывалась с его родственниками в городе Ткорча. Сколько мне удалось узнать, в этой семье абхазского воспитания никогда не было. Он родился после войны. Его мама, насколько я знаю, вывезла его в Россию. В основном он вырос в России. Он приезжал в Абхазию на практически человек, который не заканчивал нашу школу, который не говорит, наверное, вообще на нашем языке. Человек, который практически не знает своего отца, потому что отец рано, насколько я понимаю, умер или погиб. У него нет образа Родины. У нас здесь еще слезы наших матерей не высохли. Плачем, ходим к памятникам, к могилам и так далее. Этот пацан ничего такого в своей жизни не видел.
Далее Роберт Киут вернулся к Руслану Гамисония.
О нем можно говорить многое. Это не тот человек, который является цветом нашей нации, либо, как говорится, определенным правильным человеком. Ну, таких людей мы можем даже подарить насильников, убийц и все остальное, пожалуйста, может он с собой забирать. Ну как они разговаривают, посмотрите, как они от лица молодежи республики выступают. Это все, вы понимаете, идеологическая работа спецслужб Грузии.
Но по мнению общественного деятеля Нукзара Агаба, с которым сегодня связалось «Эхо Кавказа», эту работу грузинских спецслужб не назовешь успешной.
Ни Гамисони, ни Буава на абхазском политическую общественность и на абхазскую среду будет иметь влияние, я думаю, они это прекрасно понимают, просто кому-то это надо, кто-то отчитывается, что вот с абхазами поработали, пришли здесь, агитацией занимаются. На самом деле, никакой абхазский народ не слушает и не будет слушать никогда в жизни. И такие люди, им всегда будет большое недоверие. Поэтому надо радоваться, что из всего абхазского народа нашли вот этих, по-моему, даже как бы пренебрежительно относятся. Вот кого не вижу там, чтобы за них что-то хорошее сказали, этого я не слышу. Короче, их надо брать в расчет, и трагедия спецслужбы в Грузии в том и состоит, что вот таких находят рупоров. А какие они рупоры? Никакие они не рупоры. Да, дай бог, чтобы такие были, вот у них всегда вот такие защитнички, как эти двое.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут их в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть и не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа».
В преддверии парламентских выборов 2024 года в самопровозглашенной республике Южная Осетия вновь разгорелась дискуссия о цензе оседлости. Многие считают это требование закона вредным для малочисленного народа, значительная часть уроженцев которого проживает за пределами самопровозглашенной республики. С публичным обращением к югостенскому президенту выступил и бывший первый заместитель югостенского правительства Олег Тезев. Ирина Келексаева выслушала оценки.
Бывший первый председатель правительства Южной Осетии Олег Тезев обратился с открытым обращением к президенту Алану Гаглоеву. Тезев вновь поднял тему отмены ценза оседлости для кандидатов в президенты и в депутаты и предложил выдать паспорта Южной Осетии этническим осетинам по всему миру. Цитата. «Уважаемый Алан Эдуардович, раздайте паспорта государства Алания всем этническим Аланам мира и отмените ценз оседлости. В таком случае, при любом геополитическом раскладе в будущем, эта земля останется землей нашего народа. И такие люди, как Вахтанг Кикабидзе, больше не будут с издевкой говорить «Осетина – это один стадион». С 20-тысячным населением нереально обеспечить безопасность и обороноспособность нашего государства и создать нормальную экономику. Все, кто против раздачи паспортов государства Алания всему нашему народу и против отмены ценза в оседлости – враги нашего государства и нашего народа. Они не хотят, чтобы эта земля стала сильной и процветающей страной нашего народа. Они за то, чтобы она пришла в запустение и в конечном счете стала землей Грузии». Конец цитаты. Год назад, выступая на съезде партии «Единая Осетия» против ценза оседлости для кандидатов в президенты, высказался и первый президент Южной Осетии Людвиг Чибиров, который также предложил отменить этот пункт в местном законодательстве.
Еще один вопрос связан с нашей Конституцией. Речь о пресловутом цензе оседлости. Во второй Конституции, которую мы принимали 8 апреля 2001 году, еще при моем президентстве, там тоже есть пункт о президентстве, о сроке президентства идет. Там прямо написано о том, что президентом страны может быть гражданин, проживающий в республике 10 лет. Без уточнения того, когда этот 10 лет прожил, в детстве или во взрослые годы. Такого это положение имеется в Конституции практически всех стран. Это не новость, мы его не придумали. Пример для того, чтобы стать президентом Соединенных Штатов Америки, достаточно того, чтобы родиться на территории Соединенных Штатов Америки. А что же у нас получается? Лет 10-12 назад парламент Южной Осетии откорректировал положение о 10-летнем стаже и предъявил следующее решение. Постоянное проживание в последние 10 лет. Видите, пожалуйста, это поправка. Она лишает права участия в выборах президента очень многих граждан, кровными нитями, связанными со своей родиной. В том числе и многих предприимчивых людей, наших земляков по всей России, всей Осетии. Этой поправкой, хотим ли этого или нет, мы изолировали от внешнего мира и способствуем тому, чтобы вагили В
проблеме ценза оседлости для кандидатов в президенты и в депутаты, как правило, в Южной Осетии вспоминают только в период выборов, когда противники этой поправки в закон говорят о нарушении прав и свобод граждан республики. В 2016 году вступили в силу еще более жесткие поправки в кандидационные законы об основных гарантиях избирательных прав и право на участие в референдуме граждан Республики Южная Осетия и о выборах президента Республики Южная Осетия, которые содержали новую формулировку понятия «постоянно проживающий». Согласно ей, человек считается постоянно проживающим в республике, если он выезжал за пределы Южной Осетии не более чем на 93 рабочих дня. Также было введено понятие уважительных причин. Таковыми законодатели сочли отпуск, а также командировки, учебу и лечение. По неофициальным данным, паспорта граждан Южной Осетии имеют около 90 тысяч человек, проживающих в том числе за ее пределами. Все эти люди лишены возможности баллотироваться на высший государственный пост или в югоосетинский парламент. Однако, по мнению экс-министра связи и информации Георгия Кабисова, это прежде всего является одним из способов защиты государства, продолжает Георгий Кабисов.
По моему мнению, каждый этнический осетин должен иметь возможность получить паспорт государства Алания. Это государство, которое нам столько веков спустя, к которому мы стремились наши предки столько веков. И я считаю, что все-таки нужно изменить законодательство в плане получения гражданства. Ну и, конечно же, будут и негативные моменты, наверное, имеется в виду, во время выборов будет уже, конечно же, труднее. Насчет ценза оседлости я бы вернул бы первоначальный вариант, который был прописан в Конституции в 2001 году. Там, знаете, любой гражданин Республики Южная Осетия, который проживал более 10 лет, не с изменениями, в изменении там уже написано «последние 10 лет», вот я считаю, что нужно убрать вот это слово «последние 10 лет». А так ценз, он все-таки, наверное, нужен, чтобы ограничить людей, которые могут пробраться во властные структуры, к примеру, специальные службы подготовят человека с безупречной репутацией, снабдят всем необходимым, в том числе и большим количеством денег. И вот такой человек может у нас стать главой государства. Ну, а потом уже последствия будут очевидны.
Реакция пользователей соцсетей на обращение Олега Тезева была самой разной. От предложения дать гражданство Южной Осетии венгерским ясам, всем осетинам из Северной Осетии для упрощенного растамаживания иномарок, до вполне резонного вопроса, как массовая выдача этническим осетинам паспортов граждан Республики Южная Осетия решит проблему обороноспособности государства. Ведь мало кто из проживающих за пределами Южной Осетии осетин согласны вернуться или начать жить на ее территории. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
А это самый тяжелый год для Австралии за последние, наверное, 100 лет.
Сантьяго – это второй по дороговизне город в Латинской Америке после Монтевидео.
Такой паники, которая была в Европе или в России, когда там сметали гречку, туалетную бумагу, здесь не было.
Для японцев император – это не король в европейском смысле этого слова. Он скорее верховный жрец.
Рубрика «Панорама» каждый четверг на радио «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студии моя коллега Кетти Бутюришвили.
Посольство Украины в Грузии не исключает возможности эвакуации украинских граждан, если им будет угрожать опасность в случае восстановления прямого авиационного сообщения между Грузией и Россией и массового наплыва россиян. Об этом в интервью «Европейской правде» сказал временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов. В случае восстановления прямого авиационного сообщения и роста реальных рисков безопасности, я хочу сказать, что на сегодня посольство не исключает возможности возможность обращения к международным организациям, к нашим международным партнерам с тем, чтобы рассмотреть возможность оказания помощи в массовой эвакуации граждан Украины с территории Грузии, сказал Касьянов. Но подчеркиваю, при наличии реальных угроз их жизни и безопасности, сидеть сложа руки мы не будем. Мы будем работать и обеспечивать все от нас зависящее для обеспечения их защиты и безопасности. Это наш главный приоритет, добавил дипломат. В том же интервью Касьянов заявил, что власти Грузии начали движение в противоположном направлении от Европейского Союза и НАТО, хотя официально продолжают декларировать соблюдение европейского пути. Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что прямое авиасообщение между Россией и Грузией вскоре будет восстановлено. Инициативу поддержали в правящей партии «Грузинская мечта», а президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против. Находящийся в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заразился коронавирусом. Об этом сообщил его адвокат Шалва Хачапуридзе. Как пишет грузинская служба «Радио Свобода», информацию подтвердил клинический директор больницы «Вивамеди» Зурабчхаидзе, в которой с мая 2022 года проходит лечение Михаил Саакашвили. Морской порт Сочи ведет переговоры о запуске пассажирских перевозок по Черному морю в Грузию и самопровозглашенную республику Абхазия. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор АО «Морпорт Сочи» Юрий Владимиров. «Мы надеемся, что будут запущены пассажирские перевозки в Абхазию и Грузию. Пока ведутся переговоры. Намерение есть запустить их этим летом», — сказал Владимиров. Он уточнил, что из Сочи в Грузию перевозки предварительно будут осуществляться в Батуми. Есть очень большой запрос на открытие новых маршрутов пассажирских перевозок морским путем. Мы постараемся удовлетворить требования наших туристов, насколько это возможно. Развиваться в этом направлении, добавил Владимиров. Отметим, что ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду на возобновление авиасообщения с Грузией. Начальник госавтоинспекции самопровозглашенной республики Абхазия Батал Агрба написал заявление об уходе из-за сложной ситуации на дорогах. Как сообщило агентство АПСНИ Пресс, об этом глава МВД Вальтер Будба сообщил на расширенном совещании у абхазского лидера Аслана Бжания. Бжания, в свою очередь, отметил, что в минувшем году по сравнению с 2021 годом в Абхазии существенно увеличилось количество ДТП. Ранее оппозиция напомнила абхазскому президенту о его обещании подать в отставку в случае, если количество ДТП и число погибших в результате аварии не сократится в два раза. Экспорт грузинских вин в минувшем году составил 252 миллиона долларов. Рост продаж по сравнению с 2021 годом составил 5%. В списке экспортных товаров вино заняло пятое место с долей 4,5%, сообщили в Национальной службе статистики. Как пишет агентство «Новости Грузия», несмотря на все усилия по диверсификации, основным рынком сбыта грузинского вина оставалась Россия, при этом ее доля увеличилась с 54% в 2021 году до 63% в 2022. На фоне войны Украина уступила второе место Польше. В пятерку стран также входят Китай и Казахстан.
С региональным выпуском была Кетти Бутюришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Что происходит в грузинском оппозиционном спектре? Этим вопросом в грузинском обществе все активнее задаются по двум причинам. В крупнейшем оппозиционной партии «Единое нацдвижение» внутрипартийный скандал вышел на новый виток. Им уже заинтересовался госаудит. Но параллельно идет бурное обсуждение перспектив масштабных акций протеста под названием «Горячая весна», анонсированной накануне тремя оппозиционными партиями. Из Тбилиси передает Мзия Парисишвили.
Госаудит в Тбилиси слышит лидера партии власти Ираклия Кобахидзе даже на расстоянии в Страсбурге. Именно там, в стенах здания ПАСЕ, глава грузинской мечты прокомментировал для грузинских журналистов мутную историю с дорогостоящим автомобилем марки Toyota Land Cruiser, из-за которого длится нескончаемый скандал в нацдвижении между двумя главными претендентами на пост председателя партии Никой Мелия и Леваном Хабеишвили. Досрочные внутрипартийные выборы состоятся в эти выходные. Хабеишвили, которого поддерживает бывший министр обороны Давид Кезерашвили и экс-премьер-министр Ваномер Абишвили, обвинил действующего председателя Нику Мелия в том, что он в свое время получил от Кезерашвили в подарок дорогой автомобиль, иными словами, взятку. Мелия в ответ обвинил Хабеишвили и Кезерашвили в том, что они в своих обвинениях перешли все мыслимые и немыслимые границы, опроверг информацию и сообщил, что автомобиля он не просил. Это была личная инициатива самого бывшего министра обороны и владельца ТВ-формула Кезерашвили, что он даже попытался вернуть авто, но Кезерашвили отказался, и что этот никогда не понадобившийся Мели автомобиль стоит в партийном гараже. Председатель правящей грузинской мечты Иракли Кобахидзе в машине, никому до сих пор не мешавшей, увидел предмет незаконного политического пожертвования, достойный внимания госаудита.
Очень хорошо закончится тот процесс раскола, который идет в нацдвижении. Хорошо для нашей страны и грузинской демократии. Что касается вопроса с автомобилем, это скандальная тема. Еще раз проявился оборот черных денег в грузинской политике. Это нелегальное финансирование, которым, наверное, должен заинтересоваться госаудит. Когда председателю партии олигарх дарит автомобиль, это, конечно же, нелегальное партийное финансирование, что довольно сурово преследуется нашим законодательством.
Заявил Иракли Кобахидзе, и через пару часов госаудит сообщил, что приступает к изучению истории с автомобилем в нацдвижении. В самой партии спокойно отнеслись к этой новости. Депутат Леван Бежашвили заверил, что бывшей партии власти с финансовой подотчетностью все прозрачно и законно, и госаудит ничего противозаконного в этой истории не найдет.
Этот автомобиль не партийная собственность, и мы, как партийный субъект, не обязаны ее декларировать. Это дело не выходит за рамки отношений, предусмотренных в гражданском праве, и это не входит в компетенцию аудита. Потому данное громкое заявление госаудита останется пустым звуком. Никакого нарушения закона в этом вопросе нет, потому что нет никаких документов и доказательств того, что данная машина когда-нибудь числилась в собственности партии.
Леван Бежашвили, общаясь сегодня с журналистами, сообщил также, что несмотря на предстоящие выборы и ажиотаж в нацдвижении, партия приветствует и собирается присоединиться к акциям протеста. Их начало накануне анонсировали три оппозиционных партии – «Стратегия Агмашена Бели», «Дроа» и «Гирчи больше свободы». Акции начнутся с 24 февраля. Оппозиционеры рассчитывают, что к весне к ним присоединятся многие, и это поможет им воспрепятствовать антизападной и пророссийской политике. Политики грузинской мечты. Весенними планами не восхитились другой части оппозиции. Депутат за Грузию Анна Бучукури напомнила, что такие же планы широкомасштабных, содрогающих власть акции протеста у этой части оппозиции были и на прошлогоднюю осень. Для нашей команды категорически неприемлемо, когда анонсируют жаркую осень, а осень наступает холодная. Этим они еще больше усугубляют нигилизм в избирателей. Для нас неприемлемо, когда эти оппозиционеры критикуют нас за то, что мы сотрудничаем с созданными властями рабочими группами по выполнению 12 европейских рекомендаций. И в то же время сами они тайком проводят встречи с грузинской мечтой.
В силу горячей весны оппозиции не верят и в грузинской мечте. Вице-спикер Гео Вольски уверен, что оппонентов движет лишь желание заполучить политические дивиденды.
Все эти лица, их заявления об оккупации, российских деньгах, популистские, это дает основание предполагать, что анонсируемая ими горячая весна будет для них безуспешной, потому что общество ее не поддержит.
В этом убеждены и большинство грузинских наблюдателей, сравнивая планы оппозиции, их действия, схождение по заколдованному кругу. И, как сожалением отметил в интервью «Палитра Ньюс» социолог Яго
Ольга Качкатишвили, оппозиция сейчас находится в летаргическом сне, когда ей нужно искать силы. Пока нет больших ожиданий, что весной наступит и политическая весна в оппозиции. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В минувшем году реэкспорт автомобилей из Грузии побил рекорд, выросший вдвое. И хотя основные покупатели – соседние государства, по мнению экспертов, эти автомобили также оказываются и на российском рынке. «Автобаланс» подводит Ираклий Рагвелидзе.
В прошлом году в Грузии было продано автомобилей более чем на 900 миллионов долларов. При этом общая стоимость ввезенных в страну автомобилей составила 1,5 миллиарда долларов. То есть за год автомобильный импорт увеличился на 73% и удвоился экспорт. По данным Грустата, в минувшем году легковые автомобили стали второй по объему экспортной группой товаров из Грузии и первой среди импортируемых товарных групп. Основные направления грузинского экспорта автомобилей распределились в следующем порядке: Азербайджан, Армения, Украина, Казахстан, Россия. Замыкает список Киргизия. И хотя Россия замыкает пятерку лидеров, автодилеры признают, что большинство автомобилей, поступивших на рынки Армении, Казахстана и Киргизии, из-за низких таможенных барьеров также переправляются в Россию. Руководитель отдела компании «Кавказус Автоимпорт» Иосиф Рихвиашвили говорит, что особым спросом среди россиян пользуются автомобили с нулевым пробегом, из-за чего их стоимость на рынке значительно возросла.
Грузия превратилась в региональный узел для стран региона, куда через порты поступают автомобили. И если Азербайджан и Россия покупают машины в Грузии для внутреннего рынка, то по понятным причинам остальные страны покупают их для перепродажи в Россию, где сформировался определенный дефицит в этом направлении. Ажиотаж привел к резкому скачку цен на внутреннем рынке Грузии, даже несмотря на то, что импортируемые автомобили не дорожали. Если до начала войны в Украине бюджетный автомобиль выпуска 2014 года в Тбилиси можно было приобрести за 5-6 тысяч долларов, то сейчас ценник поднялся до 9-10 тысяч долларов. Схожая картина в салонах, где, к примеру, если до войны новый Мерседес престижного класса можно было приобрести за 150 тысяч долларов, то сейчас тот же автомобиль с годовым пробегом уходит с рук за 200-220 тысяч долларов. Думаю, за год средняя цена автомобилей в Грузии возросла на 35%.
По словам управляющего партнера компании Yamato Баты Майсурадзе, после Нового года ажиотаж несколько спал, импорт стабилизировался. Рынок Грузии, на котором наибольшим спросом пользуются экономичные гибридные автомобили, оказался перенасыщен. Сегодня на внешний рынок идут в основном автомобили премиум-сегмента.
Не секрет, что большинство автомобилей к нам поступает из Америки, из которых до 90% биты. Их ремонт осуществляется на месте, в Грузии. Запчасти же в основном поступают из стран Юго-Восточной Азии, где цены на них из-за логистической постковидной неразберихи сильно выросли, что вкупе с местной инфляцией подняло цены автомобилей только по этой статье процентов на 20. Однако насыщение рынка привело к тому, что цены постепенно ползут вниз, чему способствует снижение спроса на аукционах в США. Как мне известно, постепенно снижается и цена транспортировки, поэтому, думаю, цена автомобилей поэтапно приблизится к докризисным показателям.
Заявил эксперт. Вот лидеры списка стран, импортеров автомобилей в Грузию за прошлый год. Соединенные Штаты Америки – 833 миллиона долларов, Япония – 283 миллиона, Германия – 180 миллионов долларов. На эти страны пришлось до 90% импорта автомобилей. Реэкспорт автомобилей стал важной статьей доходов государства. По данным государственного казначейства, за прошлый год в бюджет Грузии поступило 232,5 миллиона лари доходов от налогообложения автомобилей, что является рекордным показателем. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Жители Абхазии рассказывают о возникших проблемах с доступом к социальным сетям, которые обходятся только с помощью VPN. Наид Гагарян спросила об этом участников нашего традиционного сухумского опроса.
Скажите, пожалуйста, у вас возникают проблемы с доступом к социальным сетям?
Да, возникает, но это в основном Инстаграм и Фейсбук. Но я в Фейсбук очень редко захожу, а с Инстаграм у меня связана работа, у меня есть интернет-магазин. И, конечно, именно проблемы с этой соцсетью мне доставляют неудобства. Но я дома чаще всего нахожусь, пользуюсь Wi-Fi, и проблем нет. Как только я покидаю пределы дома, так скажем, пользуюсь мобильной связью, то приходится включать VPN. Иначе ничего не прогружается, сообщения не открываются. Максимально неудобно, так скажем.
Когда начались эти проблемы?
Примерно неделю. Думала, проблема в сотовом операторе, а потом услышала от других, что у них то же самое, и начала пользоваться VPN, включать его, когда мне нужно. Меня зовут Алиса. Я действительно стала замечать, что появляются моменты, когда, особенно это было вот сегодня утром очень четко, находясь вне зоны Wi-Fi, на улице, даже на работе, где не было Wi-Fi, я, уже имея интернет в своем телефоне, никак не могла зайти на страницу Facebook, то есть она абсолютно не обновлялась со вчерашнего дня. Но я не совсем рядовой пользователь соцсети, я занимаюсь ведением страниц, и мне как раз было важно попасть на эту страницу, чтобы как-то обновить, поставить новую информацию. Я очень сильно волновалась, нервничала и вот вспомнила о том, что это может происходить, блокировка. Я не пользовалась пока VPN, но, если честно, и не хочется совершенно, потому что совсем не хочется думать, что мы тоже сейчас попадаем в эту обойму таких интересов, когда нужно блокировать мнение людей, когда нужно ограничивать в доступе к информации. Мне очень хочется думать, что это какое-то время сбой, и все это наладится, и мы забудем, что эта проблема у нас есть. Вообще есть тенденция в обществе на то, чтобы закрывать людям рты, стараться сделать так, чтобы люди больше молчали, чем возмущались чем-то. Это, конечно, много, скажем, прямо меня пугает. Хочется, чтобы думать, что это всего лишь определенный сбой. Розита Герман, исполнительный директор фонда «Асаркия».
Да, у меня проблема уже недельку приблизительно. Не работает Facebook, Instagram, и приходится пользоваться VPN. Wi-Fi работает, а мобильная связь не работает. То есть соцсети не работают. Ну, очень странно это, конечно же, если это связывают с российскими блокировками. То есть в России уже давно действуют блокировки, а у нас начались только сейчас. Возможно, какие-то тестирования, что-то намечается в виде блокировок у нас здесь. Но пока никто ничего не объясняет, никто ничего не говорит. Ну и, как я заметил, в соцсетях пишут о том, что у кого-то работает интернет, у кого-то не работает. То есть это частичные какие-то блокировки, и пока непонятно. Наверное, уполномоченные органы должны как-то отреагировать, объяснить людям, что вообще происходит. И, ну, вообще-то это нарушение закона, как я считаю. То есть некачественное предоставление услуг. Кто-то должен это контролировать, следить, ну и объяснять. Дэвид Кобеча.
Проблемы с доступом, например, в Facebook, Instagram, я им не так часто пользуюсь, но все равно захожу. Были несколько раз, мессенджер по несколько дней недоступен был, сами страницы не открывались, пришлось VPN скачать. Как только VPN включаешь, моментально все открывается, все работает. Потом я попросила людей, разбирающихся в этом, спросила их совета, что не так, почему я в обычном режиме, как раньше, спокойно, свободно не могу пользоваться своими страницами, мне объяснили, что надо поменять настройки. Если в настройках указана Россия, то тогда без VPN эти мессенджеры все работать не будут. У меня есть друзья, у которых до сих пор доступ в мессенджер очень ограничен. Это в последнее время, может, последний месяц люди с этим стали сталкиваться. Я, насколько знаю, официально каких-то ограничений у нас вроде как в Абхазии не ввели на эти все социальные платформы. Тем не менее, проблема есть. Мисс Фаршба.
Да, возникает последнюю неделю. Я не могу заходить в Facebook через мобильный интернет. Я не могу заходить ни в Facebook, ни в Instagram. И переписками проблемы все очень. Ключи, что не загружается, как будто заблокировали специально. Другие сайты все работают. Именно с Facebook и Instagram такая проблема происходит.
VPN?
Я VPN включаю и с VPN без проблем захожу. Да, конечно, я пользуюсь VPN. Без VPN я не могу заходить в соцсети ни в одни. Только через VPN. Меня зовут Беслан Хва. Я гражданин Абхазии.
Анаит Гагарян, Абхазия. Сухум специально для Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
А сейчас подробнее о том, что писали и о чем читали в грузинских СМИ на этой неделе, расскажет Сырго Бригвадзе.
Уже через несколько дней в национальном движении состоятся выборы нового председателя партии. Члены этого политического объединения выбирают между Никанором Мелия и Леваном Хабеишвили. Не секрет, что за последним стоят бывшие министры внутренних дел и обороны. Соответственно, возникает вопрос, как будут развиваться события, если Кизирашвили и Мирабишвили смогут победить Мелия.
Если они получат контроль над нацдвижением, их политическое влияние возрастет в разы. А когда ты контролируешь первую оппозиционную партию в стране, то можешь более эффективно торговаться с властями. Что может быть предметом торговли? Тема для отдельной статьи. Скажу лишь, что в Грузии политическое влияние и большие деньги – братья-близнецы. Кроме того, одна из главных целей Кизирашвили и Мирабишвили – политическая реабилитация. Экс-министр обороны в этом немного обошел своего однопартийца. Было время, когда даже националы стыдились с ними сотрудничать и сами называли его бизнес-рэкетером. Затем риторика части недовольных сменилась, и его стали называть меценатом и защитником свободных СМИ. И если Кизирашвили получит контроль над партией, эта линия будет усилена, и вся партия начнет утверждать, что Кизирашвили был агнцем отца Абрама.
Пишет журналист газеты «Квирис Палитра» Георгий Квиташвили. Кстати, в свое время Кизирашвили финансировал Европейскую Грузию, а когда попытался укрепить свое влияние, проиграл в дуэли с Гигой Бокерия и вернулся в нацдвижение, продолжает автор статьи. В случае победы Левана Хабеишвили в партии также начнут утверждать, что Вано Мирабишвили был отличным министром внутренних дел и что ошибки бывают у всех, пишет Квиташвили.
Самому национальному движению победа Кизирашвили и Мирабишвили не принесет ничего хорошего. Для многих две эти фигуры – красная черта. Они ассоциируются с бизнес-рэкетом, делом Гиргулиани, 7 ноября и так далее. Следовательно, нацдвижение потеряет избирателей. Во-вторых, грузинской мечте будет намного проще использовать свою обычную тактику. Если вы не выберете нас, вернутся националы.
Кроме того, значительная часть других оппозиционных партий откажется от сотрудничества с дуэтом Кизирашвили-Мирабишвили. Если же Леван Хабеишвили потерпит на выборах поражение, Ника Мелия избавится от всех сторонников экс-министров, пишет журналист издания. Первое интервью после 13 лет заключения. Журналисты телекомпании «Рустави-2» записали известную в Грузии преступницу Венеру Обалашвили. После ее заключения под стражу в своих признательных показаниях она рассказывала о жестоких преступлениях, совершенных в разное время. Согласно информации, годы назад обнародованной правоохранительными органами, первой жертвой Обалашвили стал ее муж Юрий Юркин, которого она сбросила с поезда и продала его квартиру за несколько тысяч долларов. Преступница призналась и в убийстве другого мужчины, Анатолия Калинки, с которым она состояла в неофициальном браке. Его Обалашвили сбросила в реку Мткваре. А в 2010 году, на тот момент уже осужденной, Обалашвили предъявили обвинение в еще одном убийстве – 82-летней Марии Азамасцевой. Кроме того, она обвинялась в мошенничестве, растрате чужого имущества и подделке документов. Однако сама она утверждает, что большинство этих преступлений не совершала.
Я должна была отбывать 33 года, но затем принцип сложения наказания был упразднен. В итоге отбывала срок за одно убийство. Этой старой русской женщины, которой было 82 года, 17 лет основного срока, но была амнистирована. В итоге отсидела 13 лет. Версия об убийстве первого мужа – это ложь. Следователь попросил меня помочь им, поскольку им нужно было раскрыть дело. В итоге вынудили, сказали, что если я этого не сделаю, не признаю свою вину, то моего сына, ему тогда было было 21 год, повесят на бельевой веревке. Анатолий Коленко был вором в законе. Он бежал отсюда. Его не поймали и обвинили меня. Я должна была сказать, что я его убила».
После этого интервью Венера Обулашвили стала популярна в соцсетях. В основном пользователи осуждают то спокойствие, с которым она рассказывала о совершенных ей убийствах. К примеру, журналист Годерди Шарашия.
«Я сделал первый репортаж о Венере Обулашвили. Я ходил в тюрьму для записи интервью. Она много и детально говорила о трех делах. Я помню, мне потребовались недели, чтобы забыть те ужасные истории, которые она мне рассказала. Ни на одну секунду нельзя романтизировать ее дело. Это очень тяжелая и страшная история», —
написал журналист в соцсети Facebook. У Хвичи Кварацхелия есть все шансы стать лучшим в истории грузинским футболистом, считает бывший полузащитник «Спартака» и сборной Грузии Жано Ананидзе. Об этом футболист заявил российским СМИ в интервью, которое цитирует спортивный интернет-портал «Спорт.Ол». Ананидзе утверждает, что Кварацхелия сделали предложение ведущие клубы.
«Я пересекался с ним в батумском «Динамо» и понял, что Хвича – это совершенно другой уровень. Он реально живет футболом, не ограничиваясь полутора часами тренировки. Все свободное время Кварацхелия думает о футболе, о том, как улучшить свою игру. Это очень важно. Он уже в очень сильном клубе, но уверен, скоро мы увидим его в составе мирового гранда. Я знаю о вариантах, которые у него есть. Да, это английские топ-клубы, но считаю минимум еще на год ему нужно остаться в Наполи, выиграть чемпионат Италии, а потом уйти в один из сильнейших клубов мира».
Ранее некоторые спортивные СМИ писали о том, что Хвича Кварацхелия привлек внимание Манчестер Сити. Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала со ссылкой на американские и европейские источники информацию о предполагаемой причастности российских спецслужб к недавней истории с рассылками писем бомб в Испании. Что об этом думают в самой Испании, рассказывает корреспондент русской службы «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Пока испанская пресса ограничилась лишь перепечаткой сообщения в «Нью-Йорк Таймс». Ни политики, ни общественные деятели эту информацию не комментировали. Напомню, что в соответствии с данными американского издания, российские спецслужбы, предположительно главное разведывательное управление, могли использовать для рассылки писем бомб активистов праворадикального русского имперского движения. Последнее имеет контакты в ряде стран мира. Цель акции – запугать испанских политиков, проявляющих солидарность с Украиной. Действительно, в ноябре прошлого года письма с сюрпризом, содержащие неопасное для жизни воспламеняющееся вещество, получили канцелярия премьер-министра и министра обороны, центр спутникового слежения под Мадридом, военный завод в Сарагосе и два посольства США и Украины. Центр слежения якобы предоставляет информацию Киеву, а на заводе производится для него оружие. Жертв не было, если не считать, что при вскрытии письма поранил палец сотрудник украинского посольства, отвечающий за безопасность. Хотя связь с темой войны в Украине с самого начала испанцам была очевидна, госсекретарь по вопросам безопасности Рафаэль Перес предупредил о недопустимости выдвигать обвинения в чей-либо адрес до окончания следствия.
«Вещество, которое обнаружено в полученных письмах, по своим характеристикам является пиротехническим, то есть использующимся для создания эффекта вспышки. Все полученные почтовые отправления аналогичны. Вместе с тем, мне не хотелось бы называть имеющиеся у следствия версии. Думается, преждевременно говорить и о связи этих событий с войной, и о возможности их повторения в других странах, оказывающих помощь Украине. Так что будем соблюдать осторожность в оценках и дождемся результатов расследования».
Между тем, в связи с публикацией «Нью-Йорк Таймс», мадридская консервативная газета «Ла Расон» приводит на условиях анонимности высказывание представителя испанской разведки. Он отмечает, что версия о возможной причастности России существует с самого начала расследования. Однако теперь следствие основывается на убеждении, что главных виновников в первую очередь следует искать в пределах, а не за пределами страны, поскольку, как уже выяснилось, акция по рассылке готовилась в самой Испании. Конец цитаты. Представитель разведки напомнил также, что хотя расследование значительно продвинулось, до арестов и обвинений дело пока не дошло. Вместе с тем, из открытых источников известно, что русское имперское движение действительно имеет связи в Испании, к примеру, с ультраправой организацией «Национальная демократия», и что несколько лет назад россияне якобы даже рекомендовали своим испанским единомышленникам заняться террором. Очевиден еще один факт. Независимо от того, кто конкретно стоял за рассылкой писем, делали это не дилетанты, а люди, хорошо информированные, подготовленные и по части взрывных устройств, и по части конспирации. Так что версию о причастности к делу в той или иной степени российских спецслужб испанцы по-прежнему изучают. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.